Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон». Я ее ведущий Александр Крузе. Великий итальянский тенор Энрико Карузо считал, что певцу нужна широкая грудь, широкая глотка, 90% памяти, 10% ума, очень много труда и кое-что в сердце. Насколько полон этот список, мы узнаем прямо сейчас. Сегодня у нас в гостях известный оперный бас, солист Большого театра, народный артист России Владимир Моторин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Анатольевич Моторин. Советский и российский оперный певец. Бас. Солист Большого театра России. Лауреат премии правительства Российской Федерации. Народный артист России. Лауреат двух орденов за заслуги перед Отечеством 3-й и 4-й степеней. Родился в 1948 году в Москве в семье военного. Детство Владимира прошло в военных городках. После школы не стал продолжать семейную военную династию и попробовал поступить в консерваторию. Однако попал в Гнесинку, после которой более 15 лет служил в театре Станиславского и Немировича Данченко. С 1991 года является солистом оперной труппы Большого театра. В репертуаре артиста около 100 ролей, наиболее популярные из которых Борис Годунов, Иван Сусанин. Помимо оперных произведений, в репертуаре Владимира Анатольевича исполнение духовной музыки и романсов. В 2006 году Владимир Моторин учредил фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси, который занимается благотворительными проектами. Известная британская газета The Daily Telegraph назвала Моторина настоящей звездой оперного театра, чей голос, артистизм и сила сценического присутствия ставят его в один ряд с Шаляпиным. Он напоминает о былом величии, которое оперный театр сейчас теряет. Владимир Анатольевич женат, у него с супругой Светланой один сын и трое внуков. Владимир Моторин прямо сейчас в программе «Канон». Когда вы в себе обнаружили весь список Энрико Карузо, все пункты из этого списка?
Нет, еще не обнаружил, продолжаются поиски.
Как вы попали в профессию вообще?
На самом деле, в профессию я попал совершенно случайно. Значит, я шел по улице, участвуя в самодеятельности. Один человек мне сказал: так ты пойди прослушайся в консерватории. Я вообще понятия не имел, что это такое.
Это в каком возрасте уже?
Это в каком возрасте? Это мне было 18 лет. И надо сказать, что я 16 лет работаю. Работал телеграфным мастером, потом электромонтером. И как бы, сколько я себя помню, я пел то ли с телевизором, то ли с радио, то ли просто в лесу так что-то мурлыкал. Угу. Мне нравились наши эстрадные певцы. Тогда было «Царство Магомаева», «Георг Коц» и другие. Вот. Иногда передавали арии по радио, и я так вместе с ними «Дайте мне свободу» тоже так подпевал. Вот. Но благодаря вот этому человеку, который меня в консерваторию как бы пристраивал, я прослушался, мне сказали: приходите. 26 июня начнутся приемные экзамены. По правилам, без музыкального образования можно поступить только на подготовительное. 2 года подготовительных или 2 курса училища. Но в консерваторию меня не взяли. Другой человек меня повел через улицу в институт Гнесина, где я и проучился 7 лет. И в 74 году попал по конкурсу в театр Станиславского. Сначала стажером, а потом артистом первого положения.
Но ваши родители не были связаны с музыкой, да?
Нет, значит, я из военной семьи, и поэтому все предыдущие поколения воевали. Прадед – войну 5-14 года. Вот дед, начиная с гражданской войны и дальше Великой Отечественной. Потом во время войны папу юношей взяли сначала в училище горно-артиллерийское. А потом, значит, он воевал в турецком направлении, ждали прорыва на горе Арарат. Значит, после этого он закончил академию и воевал. Но, значит, воевал здесь, вокруг Москвы. Он один из 2 человек, кого оставили в штабе в Балашихе. Потом на повышение он пошел в Ногинский, где, собственно, прошла и формировалась моя юность и молодость. Значит, сегодня с горы столетнего жизненного опыта, я думаю, что было прекрасное место для формирования военного. Значит, все, что человеку нужно. Столовая, дом офицеров, солдатский дом, клуб, где кино мы смотрели, пробираясь за экран. Значит, медпункт, футбольное поле, спортивный зал, так сказать, вот для здорового развития как бы все детали. Но тогда нам было тесно. А поехать в город за 20 километров, за 20 копеек не было физической возможности. Mm-hmm. Да и времени не было. Ходили в школу, занимались спортом. Потом я пошел самодеятельно, ну, не для того, чтобы куда-то поступать, а просто, так сказать, попеть. Мне нравилось.
А военным не хотели стать?
Хотел.
По стопам?
Хотел по стопам. Но значит, первая же комиссия мне сказали, что ни летчиком, ни моряком по здоровью я не могу. А быть в ПВО как папа, как-то особого рвения не было, хотя папа гарантировал, что в Киевское и Ильминское училище его одноклассники меня возьмут однозначно. Но вот папа оказался не просто вояка, а демократом. Когда пришла повестка мне в армию, пришла же повестка из консерватории, приходите на прослушивание, вы записаны. Тогда папа сделал огромный шаг по моему спасению. Он поехал к своему товарищу. И с товарищем они поехали в военкомат, и меня задержали, потому что на майские праздники мы сдали нормы ГТО, нас отобрали паспорта, а дали приписные свидетельства со штампом «Призван вооруженные силы, спецкоманда 152, ждет отправки». С этой бумагой ни в конститут нельзя было попасть. Мне вернули паспорт, благодаря этому я и поступил. Я поступил в институт Гнесиных, но по дороге я увидел, что, значит, в училище меня привел парень. В училище мы пришли, педагог меня прослушал и сказал, пойдем к заведующей. Она меня послушала, сказала, на первый тур, второй не приходи, мы тебя берем, приходи на третий. Вдруг увидел объявление, что можно и в институт поступать. Я так вот смекнул, пошел и говорю, а можно? Можно. Вот тоже прослушался и тоже взяли на подготовительное. И в это время меня взяли в ансамбль Александрова. Другой человек сказал, что служил, я говорю, не служил, хочешь в Москве остаться? Значит, 80 рублей пайковых, ходишь во всем своем, живешь дома и только на концерт одеваешь форму. Когда они ездили по всему миру, что пацанам нужно было нанять. Полные карманы денег, и все девки твои, так сказать, вот, да еще стоит в фуражке. Вот всегда. Вот. Но, к счастью, доведущий кафедром меня Александра Вербова сказала, мы тебя брали на подготовительный, а в фуражке ты еще после института сможешь постоять.
Не пустили вас?
И не пустили. Пришлось сделать обратный ход, ликвидировать призыв ансамбля Александрова. Хотя там поартачили, сказали, мы тебя упрячем на Камчатку. Какой-то был год.
Но и в итоге вы стали не просто певцом, а критики вас считают продолжателем традиции Шаляпина.
Ну, это не теперешнего, надеюсь.
Того главного Шаляпина, да.
Единственного.
А во-вторых, вы лицо русской оперной школы. На ваш взгляд, в чем ваша уникальность? Так,
уникальность и самобытность.
Без ложной скромности.
Без ложной скромности. Значит, хорошая вокальная школа, полученная в институте Гнесиных. У хороших педагогов это Евгений Иванов, народный артист Казахской ССР. И Семен Семенович Сахаров в оперном классе вместе с Майей Леопольдовной Мельцер. Значит, Семен Семенович дирижер. Ученик Голованова, Большого театра. А Мельцер – любимая ученица Станиславского. Одна из лучших довоенных Татьян.
Но все равно голосов хороших много.
Вы знаете,
а Моторин один.
Нет, я расскажу. Господь ведет, потому что приобретение голоса – это даже не полдела. А вопрос такой, как дальше человек развивается. Потому что сколько хороших голосов, которые были и внешне лучше меня, и внутренне, с хорошими голосами. Но все время есть искушение. Во-первых, все вокруг нравится. И хвост трубой. Второй процесс.
Звездная болезнь.
Начинается, значит, ложная традиция отмечать все победы за рюмкой. Значит, спел роль, ты должен товарищам, которые все это знают и репетировали, надо накрыть стол. Маленький, но стол. Поэтому начинается, живя в Москве, все время есть искушение. Одни приехали, встречи, другие уезжают, встречи, одни умерли, другие женятся, так сказать. Вот если взять 300 дней в году рабочих, то из них 100 дней вылетает просто. Этого надо посетить.
На тусовки, на этакие.
Да, да. Сейчас я вот очерки пишу, такой слалом по жизни. Раскручивая кинофильм жизни в обратном порядке. Я в оперу не собирался вообще. Мне хотелось быть эстрадным певцом, как Муслим Магомаев, ОЦ.
На экране видели Муслима.
Да, все время был Муслим. И то, что они в театрах работали, как-то мимо ушей проходило.
А как все-таки стали оперным певцом? Почему не свернули на тот путь?
А вот почему-то, значит, когда начал учиться, нам давали такие вот бумажки, кто первый приходил в кассу. Первых 10 человек пускали бесплатно на свободные места. Требования называлось, заполнял. И во много театров я сходил. В том числе и в Большой. Мне очень понравилось, как звездочки загораются на небе, какие костюмы у них красивые, как это вот все. Вот все вместе. Красивый театр с колоннами, красивый золотой зал, красивые костюмы. Это год 69-й.
Режиссер Франк Дзефарелли говорил, что опера это высшее искусство, потому что это симбиоз всех искусств.
Да, ну тут...
Все-таки на сцене Муслим, он один, а тут декорации.
Хорошо сказал Покровский. Когда-то, когда я был студентом, он приходил, рассказывал о режиссуре. Вы не ждите, что на каждом перекрестке будут оперные театры, как кинотеатры во всех городах и деревнях. Это искусство элитарное, требующее огромных вложений, так сказать, вот и народ не готов молча слушать.
Это еще было в 60-е сказано?
Ну, это было сказано в году 70-м,
75-м. А сейчас какие тенденции развития оперы?
Картинка – приоритет. Не закадровый текст, не текст ведущего, а вот, значит, должны ползать тараканы, по потолку бегают голые с унитазами люди. И вот это, кажется, что это оживляет оперу. На самом деле в опере содержание 85% – это текст. Если я говорю «я вас люблю, люблю безмерно», это Чайковский с проникновением написал красоту фразы, красоту мелодии, так сказать, и это воспринимается. Но, тем не менее, лучше, если они будут одеты в гусарские костюмы, или там Гремин будет генералом, а не мужиком в пиджаке. Поэтому, значит, вот это. И открываешь глаза и видишь, что да, окна, деревья, парк, там, сказать, старинный дом, люди в старинных костюмах или приближенно к старинному. А не то, что сейчас все списанную армейскую форму одевают американской армии, и во всех спектаклях на заднике экран, и картинки там меняются, в воздухе что-то плавает. Сейчас театр захвачен режиссурой в смысле движения картинки. И более того, картинка приближена к современности. Надо ехать на велосипеде. Знаешь, нужно, так сказать, вот я тут был на спектакле, так на машине выехал на хорошей.
Но это не всегда оправданно выглядит.
Есть книги, где читают слева направо, а есть книги, которые читают справа налево, там у арабов хотя бы. Поэтому, значит, сейчас режиссеры, поняв, что уже насыщено все, что можно придумать, начинают читать, перечитывать все наоборот. Мило, конечно, но не хочу обидеть режиссеров, это штукарство. Понятно желание оживить, но это ничего. В поисках смысла и, так сказать, вот внутреннего движения души и красоты слова, это все мимо кассы.
Не теряй солонетом боял крамольных, зорко следи за их сношениями тайными следом. Строго вникай в суд народный, суд нелицемерный. Стой во страже борцов за веру правую. Свято чти святых угодников. Сестру свою царевну сбереги, мой сын, и ей один хранитель остается. Наших синих голубки чистых. Господи, Господи, воззри мою на слезы грешного отца, не за себя молю, не за себя, мой Бог.
отношении поиска смысла, наверное, отдельной страницей вашей песенной биографии можно отметить духовное песнопение.
Это моя любовь, да.
Как вы открыли для себя эту музыку?
Когда я начал учиться пению, я про Шаляпина-то мало что слышал. И вдруг, в годы моей учебы, вышел диск, полное собрание сочинений песен Шаляпина. Я, естественно, его купил, и в пятом диске целая страница духовное песнопение. Угу. И мне нравилось слушать его «Зажечь свечу», и так вот вечерком, не придавая молитвенному смыслу, а только, так сказать, вот эмоциональной окраски, что что-то происходит, так сказать, вот. Кардинальный поворот был, когда было 1000 лет крещения Руси. Великий русский хормейстер Соколов, народный артист, написал «Памяти отца ныне отпущаешь». 3 странички музыки, и только в середине, значит, голос из хора. Угу. Ну, полстранички у меня был. Значит, я выучил, спел. А так как, да, пожалуй, лет 10 к ряду были рождественские вечера, митрополит Петерим устраивал в колонном зале православные рождественские праздники. И обязательно было хоровое. И вот тут, значит, срепетировав днем, я понял, что еще пробок когда не было. Думаю, домой ехать смысла нет. Я посижу на репетиции, потом переоденусь, выступлю. И я начал слушать репетицию. И просто, знаешь, вот я давно это придумал. Ощущение, что позвоночник стал как телеграфный столб в мороз, когда он весь в изморозе. А вот здесь грудь разрывается, как вот Данка, потому что вулкан начинает от радости просто кипеть и выплескиваться. И вот могу похвалиться, 10 лет к ряду я пою у Ювеналия, у митрополита Ювеналия, в Новодевичьем монастыре, в Успенском соборе. Я пел с Ярославским хором, я пел с Йорловской капеллой. А сейчас 3 года, как он создал хор московского и московской епархии, состоящий из половины студентов-семинаристов Коломенской семинарии, а половину – настоящие священники, взрослые люди. Но с такими голосами, когда на репетиции они как жахнули, я чувствую, что сейчас буду лысым, они меня просто огромные братья, отцы и братья. Потише можно, а то подумают, что я должен стоять на вашем месте, а вы должны быть солистами. Они сказали, не волнуйся, мы тебя не заглушим. Как только начался концерт, они как вякнули, я думал, что меня сдует. Но на самом деле, при несрепетированности от того, что, чтобы им репетировать, они должны бросить службу и целый день ехать в Москву или куда бы то ни было, чтобы собраться. Значит, по сути дела, мы собираемся за 2 часа до концерта. По сути дела, у меня двойной концерт. Мы репетируем. Но зато по искренности и пониманию молитв они одни из лучших. Утверди Боже!
Вообще, какую музыку сложнее исполнять вам лично? Духовную или светскую?
Да одинаково трудно. Я расскажу, у меня с духовной музыкой такой роман. После спектакля приходит маята. Мало того, что, значит, не евший 6 часов, начинаешь как безумно есть, потом жарко начинаешь пить, потом хочешь заснуть, не засыпается. А после православных концертов у меня, значит, я падаю замертво, а утром встаю и в 2 раза сильнее.
Энергия.
Энергия, когда туда отдаешь, оттуда получаешь компенсацию. С 88 года я пою молитвы. Чем их больше поешь, тем больше проникаешься. Во-первых, поначалу я пел наполовину слов вообще незнакомых, никогда не слышал. Вот. Особенно я люблю несколько молитв, в которых почти русская речь. Там, ну, «Отче наш, как бы это на зубах. А вот у меня есть великое словословие.
Угу. Церковнославянский язык.
Да. Там вот так: «Азря, Господи, помилуй мя». То есть понятно простым людям. То есть, ну, не знаю, мне по многим компонентам нравится. Мало того, что, значит, это часть моей духовной жизни. Для певца это прекрасная школа, я ее называю «Русская бельканто». Нету небольших скачков, и удобно можно транспонировать. Угу. И выше, и ниже, чтобы подавать под себя тональность. Да?
Давайте мы сейчас прервем наш диалог, покажем нашим зрителям фрагмент вашего выступления и продолжим на следующей неделе. Whoa!